Читальный зал радиостанции «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют. Впервые после детства. Анатолий Папанов читает рассказы Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» из архива радио.
Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено и назвать их, писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю. А он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панч в гороховом кафтане, про которого говорил я, привозит с собой небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. «Постойте, наперед скажите мне, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как что читаю, Фома Григорьевич? Вашу быль, ваши собственные слова? Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего же лучше, тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком».
«Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал. Бреше, сучий москаль, так ли я говорил? Все-то уже як у кого черт маклепки в голове. Слушайте, я вам расскажу ее сейчас».
Мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду, умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как сейчас помню, покойная старуха, мать моя была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугающего, светил нам хате, веретено жужжало, а мы... Все дети, собравшись кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет со своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, 1,5 кожуха и сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается, бог знает, каким чудищем. Случится ночью, выйдешь зачем-нибудь из хаты. Вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать, выходит с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную, положенную в головах свитку засвернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал. И что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, в смех. Этакое неверие разошлось по свету. Да чего, вот не люби Бог меня и пречистая дева, вы, может, даже не поверите, раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит. Да слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и те открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них. Лет куды более чем за 100, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто. Хутор, самый бедный хутор. Избенок 10, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это же еще богачи так жили. А посмотрели бы на нашу братью, на голь. Вырытые в земле ямы, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность, потому что тогда казаковал почти всякой и набирал в чужих землях немало добра, а больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатую. Какого народу тогда не шаталось по всем местам крымцы, ляхи, литвинство? Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих, всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он? Зачем приходил? Никто не знал. Гуляет, пьянствует, и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не даже 100 шагов от Диканьки. Понаберет встречных казаков, хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, к красным девушкам, надарит лент, серег, манист, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять же, как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове и давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды, и к тебе же в руки. В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды? На силу ноги унес. «Слушай, паноче!» —
загремел он ему в ответ. Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячей кутьею. Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с басовряком, станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе был у одного казака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным, может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы, но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье. Был в плену у турок, натерпелся мук, бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и младицам было мало нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малаха и в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка. И это бы еще небольшая беда, а вот беда. У старого Коржа была дочка красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будет сказано, нежели назвать кого красавицею, что полненькие щеки казачки были свежие и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись Божию росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком, что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи, что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни, что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен. Тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, перевивая красивыми ярких цветов синдячками, падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе «Аллилуйя», если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало ни свет, ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, ну это уж и видно, что никто другой, как лукавый, дернул, вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души в розовые губки казачки, и тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил с дуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороха. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра,
как откуда ни возьмись, шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя, не бей Петруся!»
«Что прикажешь делать?
У отца сердце не каменное». Повесивший на гайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слушай, Петро, ей-богу пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха. Не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоей макушей». Сказавший это, дал он ему легонькую рукой из тусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел, стремглав. Вот тебе и доцеловались.
Взяла кручина наших голубков, а тут и слух по селу, что к коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви.
Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка.
Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего. «Ивасю, мой милый! Ивасю, мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука. Расскажи ему все. Любила б его карие очи, целовала б его белые личика, да не велит судьба моя». Ни один рушник вымочила горючими слезами. «Тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне. Не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят. Только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дики петь вместо копс и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим. Понесут меня. Темная-темная моя будет хата из кленового дерева. И вместо трубы крест будет стоять на крыше».
Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетала ему Пидоркин речи.
«А я думал, несчастный, идти в Крым и Туреччину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому, недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба, только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча — моя крыша. Орел выклюет мои карие очи, вымоют дожди казацкие косточки, и вихрь высушит их. Но что я, на кого, кому жаловаться? Так уж, видно, Бог велел пропадать, так пропадать». Да примехонько и побрел в шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутренне, и выпучила на него глаза, как будто с просонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно, думал бедняжка, залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни.
Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, казак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся басоврюк. «У, какая образина! Волосы щетина, очи как у вола! Знаю, чего недостает тебе. Вот чего!» Тут брякнул он с бесовскую усмешкой кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком.
Вздрогнул Петро.
«Да как горит!» — заревел он, пересыпая на руку червонцы. «Да как звенит! А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацок.
Дьявол!» — закричал Петро. — Давай его, на все готов!
Хлопнули по рукам. — Смотри, Петро,
Ты поспел как раз в пору завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге.
Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее тем нетерпеливее. Экая долгота, видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет, небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнеет. В поле становится холоднее, примеркает, примеркает, и смерклось на силу. Сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и басаврюк.
Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных, но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник. Хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось.
Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к трем пригоркам. Где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою. Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Усомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается, видишь это зелье. Какое ж тут диво! Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук, так же к цветку, и позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим басаврюк.
«Гляди, Петро, станет перед тобой сейчас красавица. Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки».
Тут разделил он суковатую палку и куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и, с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им.
«Не бесись! Не бесись, старая чертовка!»
Проговорил басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, но с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи.
«Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его.
Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какую-то водою.
«Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавал по воздуху. Наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка не больше макового зерна.
«Здесь!» — глухо прохрипела старуха. А Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро! Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось!»
Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю. В другой, в третий, еще раз что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И все чем далее, глубже, глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением.
«Нет, не видать тебе золота, пока месть не достанешь крови человеческой»,
сказала ведьма и подвела к нему дитя лет 6, накрытое белую простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову.
Остолбенел Петро.
Малость отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще безвинному ребенку. В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила.
Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку. «А что ты обещал за девушку?» — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину.
Ведьма топнула ногою, синее пламя выхватилось из земли, середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита. И все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись, ум помутился. Как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Все пошло кругом в голове его. Собравший все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачушку и как сноп повалился на землю. Мертвый сон охватил его. 2 дня и 2 ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты, но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит, 2 мешка с золотом. Тут только будто сквозь сон вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу. Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. «Сякой такой Петрусь немазанный, да я ли не любил его, да не был ли он у меня как сын родной?» И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали каравай, брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы, и пошла потеха. В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей.
Тетка моего деда, бывало, расскажет, люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в софьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и шумом, что вихрь, скакали в горлицы, как молодицы с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок с двумя выдавшимися один наперед, другой назад, рожками, самого мелкого черного смушка, в синих из лучшего полутобейнику, с красными клапанами, контушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака, как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали трусы. Сам корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною, с бандурой в руках, потягивая люльку и вместе припевая щаркую на голове, пустился старичина при громком крике гуляк в присядку. Чего не выдумают на веселе. Начнут, бывало, наряжаться в хари. Боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеваниям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот бывало, смех нападет такой, что за живот хватаешься. Поденутся в турецкие и татарские платья. Все горит на них, как жар. А как начнут дуреть, да строить штуки, ну тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и щаркую в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою. Другой тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя при всех платья. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панию. Всего вдоволь, все блестит. Однако ж добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. «А черта не будет добра», — поговаривали все в один голос. «Откуда как не от искусителя люда православного пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? А чего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басаврюк пропал как в воду? Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. А чего? Что с ним сделалось? Бог знает. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки. «Постой, постой! Позабыл!» Кричит и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, жжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Чего не делала Пидорка, и совещалась со знахарями, и переполох выливали, и сонечницу заваривали. Ничто не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось.
Много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях закраснело, скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки пестрели по полю. Попадались по дороге и вазы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче, и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно. «Идите огромными киями!» Гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженную люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила, а Петров все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен и все думает об одном, все силится припомнить что-то и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места, поводит руками, перяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им. Как полоумно грызет и кусает себе руки, и в досаде рвет клоками волоса, пока месь утихнув не упадет, будто в забытии, и после снова принимается припоминать. И снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть Божья? Жизнь не в жизнь стала пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней пидорке уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки изныло, исчахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, жалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне купала. Петров в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гости. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе. Волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце пидорки. «Вспомнил! Вспомнил!» — закричал он в страшном веселье, и, размахнувший топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет 7 в белой рубашке с накрытой головой стояло посреди хаты. Простыня слетела. «И Вась!» — закричала пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему. Напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посредине только где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черепки лежали вместо червонцев.
Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.
Что было далее, не вспомним. Пидорка дала обет идти на богомолье. Собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился, Но приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченной такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя.
«Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк, только все бегом от него. Узнали, что это за птица, никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село, но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка.
Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по пашнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посредине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый жареный баран. Калякали о сём и о том, было и про диковинки разные, про чудо. Вот и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка. Тетка деда моего даже думала уже вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскую чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобой! Давай креститься!» А тут с половину его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной деже. Вдруг дежа выпрыгнула. «Стой! Стой! Куды?» Подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате. «Смейтесь! Однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святой водою и гонял черта крапилом по всем улицам. А все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. Да чего? Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно еще покойный отец мой, и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко так, что посмотреть, шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт, нечего бы и вспоминать его собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями поднимались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу. С этой историей случилась история. Нам рассказывал ее приезжавший из Гадича Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать, что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собой такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столик, вы, думаю, его хорошо знаете. Он стоит в углу, когда войдешь в дверь. Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет 30 вместе, грамоте сроду не училась, нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет. Лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю, писанные слова. Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику, тетрадки и половины нет. Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? На старости лет не подраться же. Прошлый год случилось проезжать через Гадич. Нарочно, еще не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало. Взял обещание с самого себя, как только чихну в городе, чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал через город и чихнул, и высморкался в платок. А все позабыл. Да уже вспомнил, как верст за шесть отъехал от заставы. Нечего делать. Пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадич и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок. Как только поворотишь переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше. Когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке, он не мешает сказать, ведет жизнь холостую, то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до 9 часов. Выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. И вот еще вам примета. Когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович, всегда бывало увидевший его издали, говорил: «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница». Иван Федорович Шпонько. Уже 4 года, как Иван Федорович Шпонько в отставке и живет в хуторе своем в Итребеньках. Когда был он еще вонюшую, то обучался в Гадичском поветовом училище, и надобно сказать, что был приблагонравный и пристарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Деепричастие говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонько, то он не носил бы с собой в класс кленовые линейки, которые, как он сам признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинейная, нигде не пятнышко. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесной бабы. Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик. Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка,
которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель, и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка роск, и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из веренных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке скит, то есть знает, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом, блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению. Взял блин, поставил перед собой книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. «Подай сюда, блин! Подай, — говорят тебе, негодяй! — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его». После этого тут же высек он прибольно Ивана Федоровича по рукам. И дело, руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было и причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы. Было уже ему без малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но увидевший, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивший известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще 2 года и с согласия матушки вступил потом в пехотный полк. Пехотный полк был совсем не такого сорта, какому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что он большей частью стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморски, несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с», — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, «многие пляшут с мазурку, весьма многие-с, очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность пехотного полка, мы прибавим, что 2 из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать. Обхождение с такими товарищами, однако ж, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки перед обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то натурально должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях с родных одной кроткой и доброй душе. То чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувший мундир, лежал на постели. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени,
Спустя 11 лет после получения прапорщичьего чина произведен он был в подпоручики. В продолжении этого времени он получил известие, что матушка скончалась, а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадич сушеные груши и деланные ею самою привкусные пряники, с матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее. Эта тетушка по своему добродушию взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивший такой чин, возгордился бы, но гордость совершенно была ему неизвестна, и, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв 4 года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания. «Любезный племянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, 5 пар нитяных карпеток и 4 рубашки тонкого холста. Да еще хочу поговорить с тобой о деле. Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве, да и действительно многое притом имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша, в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка Василиса Цупчевска. Чудная в огороде у нас выросла репа, больше похожа на картофель, чем на репу. Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ. «Милостивый государыня тетушка Василиса Кашпаровна, много благодарю вас за присылку белья, особенно карпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их 4 раза и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и 3-го дня подал в отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы сибирской арнаутки не мог исполнить. Во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большей частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива. С совершенным почтением, милостивый государыня тетушка, прибываю племянником Иваном Шпонькою». Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежую зеленью и по всему полю пахло весной. Дорога. В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим 2 недели. Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. Развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько, так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать. А если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день, не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. «А, Иван Гаврилович такой-то», —
повторяет он глухо про себя. А, вот и я.
И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями. После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в 100 верстах от Гадича. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием почуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся 2 вязками бубликов и колбасою и спросивший рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол. В продолжении этого времени послышался стук брички. Ворота заскрипели, но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухой, содержавшую трактир. «Я взъеду!» — услышал Иван Федорович. «Но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-богу, прибью, старая колдунья, и за сено ничего не дам!» Минуту спустя дверь отворилась и вошел, или лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу. «Желаю здравствовать, милостивый государь!» — проговорил он, увидевший Ивана Федоровича. Иван Федорович безмолвно поклонился. «А позвольте спросить, с кем имею честь говорить?» — продолжал толстый приезжий. При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делал, когда спрашивал его, о чем полковник. «Отставной поручик Иван Федоров Шпонько», — отвечал он. «А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?» «В собственный хутор с Вытребеньки».
«Вытребеньки!» — воскликнул строгий допросчик. «Позвольте, милостивый государь, позвольте!» — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал, или он продирался сквозь толпу. И, приблизившись, принял Иван Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку.
Иван Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки.
«Позвольте, милостивый государь, познакомиться», — продолжал толстяк. «Я помещик того же Гадичского повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего Вытребеньки не далее 5 верст в селе Хартыще. А фамилия моя Григорий Григорьевич Старченко. Непременно, непременно, милостивый государь. И знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. Я теперь спешу по надобности».
«А что это?» — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с неудумевающую миною, ставившему на стол узлы и ящики. «Что это? Что?» И голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. «Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? Разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец?
Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел! Вскрикнул он, топнув ногою. Постой, рожа! Где погребец со штофиками?
Иван Федорович, говорил он, наливая в рюмку настойки, прошу покорно лекарственный.
Ей-богу, не могу, я уже имел случай, проговорил Иван Федорович с запинкою.
И слушать не хочу, милостивый государь,
возвысил голос помещик.
И слушать не хочу, с места не сойду, пока мясь не выкушаете.
Иван Федорович, увидевший, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил.
Это курица, милостивый государь, продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящике.
Надобно вам сказать, что повариха моя Евдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопче!
Тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки.
Постели постель мне на полу посереди хаты. Смотри же, сено повыше наклади под подушку. Да выдерни у бабы из мычки клочок пеньки. Заткнуть мне уши на ночь. Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною. В ухе так и щекочет, так и щекочет. Ну, хоть на стену. Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? Просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивые государи, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в 20 раз лучше знает всех этих лекарей.
Действительно, вы изволите говорить совершенную правду. Иная точно бывает... Тут он остановился, как бы не прибирая далее приличного слова. Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может, и от желания выразиться красивее.
«Хорошенько, хорошенько, перетряси сено!» — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. «Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь попадет сучок». Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи. Завтра уже не увидимся. Я выезжаю до зари. Не забудьте же моей просьбы. И знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще.
Тут камердинер Григорий Григорьевич стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат. И Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую.
«Эй, хлопче! Куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопче, подмасти под голову сено. Да что, коней уже напоили? Вот еще сено!» Сюда, под этот бок. Да поправь, подлец, хорошенько одеяло. Вот так. Вот еще. Ох.
Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так,
что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.
На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку. Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница, и когда показался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался, в этом самом пруде он когда-то с ребятишками брел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю, Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом, те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкою лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов, бурые, черные, серые, пеги. Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом. Один, стоя возле кухни и накрыв лапой кость, заливался во все горло. Другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору 16 поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество рядин с пшеницей, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав, петровых батагов, ничуй ветра и других. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных и сподницах, после первых восклицаний «Та це ж панич наш!» объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку вместе с девкой Палашкою и кучером Амельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь. Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни.
Тетушка.
Тетушка Василиса Кашпровна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна», говорили женихи и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственную свою мужественную рукою, дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинской, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресения и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду. Она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова, стреляла дичь, стояла неотлучно над косарями, знала наперечет число дыни арбузов на баштане, брала пошлину по 5 копеек с воза, проезжавшего через ее греблю, взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своей страшной рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала.
Следствием этого было то, что маленькая именица Ивана Федоровича, состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле всего слова. К тому же она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку. По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другую дорогу. Казалось, натура именно создала его для управления 18-душным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. «Воно ще молода дитина», — обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого 40 лет. «Где ему все знать?» Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос, шум, падающий стройными рядами травы, изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука, спокойный чистый вечер. И что за вечер? Как волен и свеж воздух, как тогда оживлено все. Степь краснеет, синеет и горит цветами. Перепелы, дровы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, а от них свист, жужжание, треск, крик, и вдруг стройный хор, и все не молчит ни на минуту. А солнце садится и кроется. У, как свежо и хорошо! По полю то там раскладываются огни и ставят котлы, и в круг котлов садятся усатые косари. Пар от галушек несется, сумерки сереют. Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле. В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи, как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянникам и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день, это было уже по окончании жатвы, и именно в конце июля Василиса Кашпровна, взявшая Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает. «Тебе, любезный Иван Федорович, — так она начала, — известно, что в твоем хуторе 18 душ. Впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может быть, будет до 24. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашу ливадою? И верно знаешь, за тем же лесом широкий луг. В нем 20 без малого десятин. А травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на 100 рублей. Особенно, если, как говорят, в Гадиче будет конный полк. Как же, тетушка, знаю... «Трава очень хорошая».
«Это я сама знаю, что очень хорошая. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя?» «Что ж ты так выпучил глаза?» «Слушай, Иван Федорович, ты помнишь Степана Кузьмича?» «Что я говорю? Помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж?» Я помню, когда приехала на самой пущении перед Филипповкую и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платье. К счастью, что успела передать тебя мамке Матрёне. Такой ты тогда был гадкой. Но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором, и самое село Хартыще, было Степана Кузьмича. Он, надобно тебе объявить... Еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке. Правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однако же, это не в укор ей говорю. Упокой, Господи, ее душу. Хотя покойница была всегда не права против меня, но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами, будь сказано, была причудного нрава. Сам черт! Господи, прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она делает эту запись, один бог знает. Я думаю просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Старченко. Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готова ставить бог знает что, если он не утаил записи.
Позвольте доложить, тетушка, не тот ли это Старченко, с которым я познакомился на станции? Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу.
«Кто его знает?» — отвечала, немного подумав, тетушка. «Может быть, он и не негодяй? Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить. В такое время человека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина. И, говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собственные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему. Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая детвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Амельке, чтобы прибил везде получше кожу.
Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь.
Этим окончился разговор. Обед.
В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыщи и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяную, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышу. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышу, ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватии его. Из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу.
«А, Иван Федорович!»
— закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако же этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом.
«Что ж вы говорили, что сейчас, как только увидитесь с тетушкой, приедете? Да и не приехали!»
После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки.
«Большей частью занятий по хозяйству. Я приехал к вам на минутку, собственно, по делу».
«На минутку? Вот этого-то не будет! Эй, хлопче!»
— закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в казацкой свитке выбежал из кухни.
«Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь? А коней вот этого пана распряг бы сию минуту!»
«Прошу в комнату, здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра».
Иван Федорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно.
«Тетушка имела честь, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича
трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича.
И, ей-богу, ничего не слышу», — отвечал он. «Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством.
Я хотел сказать,
осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне...
Я знаю, это вам тетушка успела наговорить. Это ложь. Ей-богу, ложь. Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании упоминается о какой-то записи. Но где же она? Никто не представил ее. Я вам это говорю потому, что искренне желаю вам добра. Ей-богу, это ложь.
Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось.
«А вот идет сюда матушка с сестрами», — сказал Григорий Григорьевич. «Следовательно, обед готов. Пойдемте».
При сём он потащил Ивана Федоровича за руку в комнату, в которой стояли на столе водка и закуски. В то самое время вошла старушка. Низенькая, совершенный кофейник в чепчике с двумя барышнями, белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень.
«Это, матушка, наш сосед Иван Федорович Понько», сказал Григорий Григорьевич.
Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалось смотревшую. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича, сколько вы на зиму насоливаете огурцов?
И вы вот купили?
Спросила старушка.
Вы, матушка, верно, не выспались?
Сказал Григорий Григорьевич.
Кто же спрашивает гостя, пил ли он? Вы почуйте только, а пили ли мы или нет? Это наше дело. Иван Федорович, прошу золототысячниковой или трохимовской сивушки. Какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь?
Произнес Григорий Григорьевич, обратившись назад, Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке. Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил и, закусивши хлебом с солеными опенками, обратился к Ивану Федоровичу.
«И не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?»
«Так точно-с», — отвечал Иван Федорович.
«Очень многое изволили перемениться с того времени, как я вас знаю». «Как же», —
продолжал Иван Иванович,
— «я еще помню вас вот какими».
При этом поднял он ладонь на аршин от пола.
«Покойный батюшка ваш, дай Боже, ему царство небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут», —
продолжал он, отводя его в сторону, —
«подадут вам за столом и дыни. И что это за дыни? Смотреть не хочется. Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы?»
Произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево.
«Ей-богу! Вот какие! Пойдемте за стол!» —
сказал Григорий Григорьевич, взявший Ивана Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном, своем месте, в конце стола, завесившись огромную салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович краснея сел на указанное ему место против двух барышень, а Иван Иванович
не приминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания.
«Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович. Это индейка!»
Сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант.
«Матушка, ведь вас никто не просит мешаться!» произнес Григорий Григорьевич. «Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять! Иван Федорович, возьмите крылышко, вон другое, с пупком! Да что ж вы так мало взяли? Возьмите стегнышко!»
«Что это за индейки?»
сказал в полголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, обратившись к своему соседу.
«Эх, такие ли должны быть индейки? Если бы вы видели у меня индейк, я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны? Иван Иванович, ты лжешь!»
— произнес Григорий Григорьевич, вслушиваясь в его речь.
«Я вам скажу...»
— продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича.
«И что прошлый год, когда я отправлял их в Гадич, давали по 50 копеек за штуку, и то еще не хотел брать. Иван Иваныч, я тебе говорю, что ты лжешь!»
произнес Григорий Григорьевич для лучшей ясности по складам и громче прежнего. Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише.
«Именно, государь мой, и не хотел брать. В Гадичи ни у одного помещика...»
«Иван Иванович, ведь ты глуп и больше ничего!»
громко сказал Григорий Григорьевич.
«Ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя и, верно, не поверит тебе!»
Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то, что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть.
«Читали ли вы?»
— спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу.
«Книгу «Путешествие Коробейникова к святым местам». Истинное услаждение души и сердца. Теперь таких книг не печатают. Очень сожалительно, что не посмотрел которого году».
Иван Федорович, услышавший, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу.
«Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все эти места. Более 3000 верст, государь мой. Подлинно его сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме».
«Так вы говорите, что он, — сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме?»
«О чем вы говорите, Иван Федорович?»
произнес с конца стола Григорий Григорьевич.
«Я-то имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны»,
сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу.
«Не верьте ему, Иван Федорович»,
сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько.
«Все врет!»
Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату по обыкновению немножко всхрапнуть. Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем. Хозяйка сделала словоохотнее и открывала сама, без просьбы, множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить. Но белокурая, которая казалась моложе 6 годами своей сестры и которой по виду было около 25 лет, была молчаливее.
Но более всего говорил и действовал Иван Иванович.
Будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает, он говорил и об огурцах,
и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди, куда против теперешних, и о том, как все, чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою. Ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору. Наконец, с великим трудом уже в вечеру удалось Ивану Федоровичу распрощаться. И несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял таки в своем намерении ехать и уехал.
Новый замысел тетушки. «Ну что, выманил у старого лиходея запись?» Таким вопросом встретила Иван Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтобы не выбежать за ворота.
«Нет, тетушка», — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, «у Григория Григорьевича нет никакой записи».
«И ты поверил ему? Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело».
«Ну что ж, обед был хороший».
«Очень, да, весьма, тетушка».
«Ну, какие ж были кушанья, расскажи. Старуха-то я знаю мастерица присматривать за кухней».
«Сырники были со сметаною, тетушка. Соус с голубями начиненными».
«А индейка со сливами была?» — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.
«Была индейка. Весьма красивой барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая».
«А-а-а», — сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. «Ну что ж», — спросила она с любопытством и живо, — «какие у ней брови?»
Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях.
«Брови, тетушка, совершенно такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки».
«А-а-а», сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент.
«Какое ж было на ней платье? Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот, хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело».
«Ну что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею?»
«Яс, тетушка, вы, может быть, уже думаете...»
«А что ж? Что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою?»
«Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня».
«Ну вот уж и обиделся», — сказала тетушка. «Ще молода дитина», — подумала она про себя. «Ничего не знает. Нужно их свести вместе, пусть познакомятся».
Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде. Хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше.
часто делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чваканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия, не ездила на охоту, особливо когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало. Наконец, спустя дня 4 после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Амелька, он же огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам. И потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпоровна была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного набок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезть малорослый, а с другой великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться 5 малорослых и 3 таких, как тетушка. Около полудня Амелька, управившись около брички, вывел из конюшни 3 лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж, тетушка очень редко выезжала в нем, почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через 2 кибитка остановилась пред крыльцом, думаю, не нужно говорить, пред крыльцом дома Старченко. Григорий Григорьевич не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большой ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко: «Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня. Я видела ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины?» После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка-хозяйка начала: «Насчет гречихи я не могу вам сказать. Эта часть Григория Григорьевича я уже давно не занимаюсь этим. Да и не могу, уже стара. В старину у нас, бывало, я помню, гречиха была по пояс. Теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше». Тут старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного 18-го столетия.
«Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры»,
сказала Василиса Кашпоровна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну.
При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку.
С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Слову не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы.
Василиса Кашпровна многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать.
«Да не угодно ли посмотреть?» — сказала, вставая старушка-хозяйка. За ней встали барышни и Василиса Кашпровна, и все потянулись в девичью.
Тетушка, однако, ждала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке.
«Машенька!» — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне. «Останься с гостем, да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно». Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями.
Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец Иван Федорович собрался с духом.
«Летом очень много мух, сударыня», — произнес он полудрожащим голосом.
«Чрезвычайно много», — отвечала барышня. «Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака, но все еще очень много». Тут разговор опять прекратился. Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. Наконец хозяйка с тетушкой и чернявой барышней возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпровна распростилась со старушкой и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику.
«Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышнею?» — спросила дорогую тетушка.
«Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна», — сказал Иван Федорович.
«Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год, чин ты уже имеешь хороший, пора подумать и об детях. Тебе непременно нужна жена».
«Как, тетушка?» — вскричал испугавшись Иван Федорович. «Как жена? Нет, тетушка, сделайте милость, вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат, я совершенно не знаю, что с нею делать».
«Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь!» Промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя. «Куды ж, ще зовсім молода дитина, ничего не знает».
«Да, Иван Федорович, — продолжала она вслух, — лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили со старухою. Она очень рада видеть тебя своим зятем. Еще неизвестно, правда, что скажет этот Гриходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него. И пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом».
В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло.
«Слушай, Амелька, коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас распрягши к водопою, они лошади горячие».
«Ну, Иван Федорович, — продолжала, вылезая тетушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню. Я позабыла Солохе заказать ужин, она негодная, я думаю, сама и не подумала об этом».
Но Иван Федорович стоял как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня, но жениться — это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое.
Пот проступал у него на лице,
по мере того, чем более углублялся он в размышления. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его. Но какой сон! Еще ни связней сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится. Он бежит, бежит, не чувствует под собой ног. Вот уже выбивается из сил. Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай, кто это?» «Это я, твоя жена», — шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно. Он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол». «Нет, я не колокол, я Иван Федорович», — кричал он.
«Да, ты колокол», — говорил, проходя мимо, полковник пехотного полка.
То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Вы возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к портному.
«Нет!» — говорит портной. «Это дурная материя. Из нее никто не шьет себе сюртука».
В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного, похожего на такой бессвязный сон. Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе.
Быль, рассказанная дьячком Эннской церкви.
«Ей-богу, уже надоело рассказывать. Да что вы думаете? Право, скучно. Рассказывай, да рассказывай. Отвязаться нельзя».
«Ну, извольте, я расскажу, только ей-ей в последний раз».
«Да. Вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом».
«Но, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи».
«Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит. Ей-богу, обморочит». «Вот, извольте видеть, нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет 11. Так где же, не 11. Я помню, как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по собачьи. Батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома, тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак». Дед был еще тогда жив и на ноги. Пусть ему легко икнется на том свете, довольно крепок. Бывало, вздумал
выгребает. Да что же так рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать. Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. С собой взял он трехгодового брата приучать заранее чумаковать. Нас осталось дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в Курень. Взял и нас с собой гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать, чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат.
Но оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынью. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индейк.
Житье было хорошее.
Но деду более всего любо было то, что Чумаков каждый день в Азов 50 проедет. Народ, знаете, бывал и пойдет рассказывать.
Только уши развешивай.
А деду это все равно, что голодному галушке. Иной раз бывало случиться встреча с старыми знакомыми. Деда всякий уже знал.
Можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье. Тара-тара, тогда-то да тогда-то. Ну и разольются. Вспомянут бог знает когдашнее.
Раз... Солнце стало уже садиться, дед ходил по баштану и снимал с ковунов листья, которыми прикрывал и днем, чтобы не попеклись на солнце. «Смотри, Остап, — говорю я брату, — вон чумаки едут».
«Где чумаки?»
По дороге тянулось точно в Азов 6. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедший шагов, как бы вам сказать, на 10, он остановился.
«Здорово, Максим! Вот привел бог, где увидится!»
Здорово, здорово! Откуда бог несет? И болячка здесь! Здорово, здорово, брат! Что за дьявол? Да тут все!»
И пошли целоваться. Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге, а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки.
Ну куда уж тут до люлек? За росказнями, да раздобарами вряд ли и по одной досталось.
После полдника стал дед почивать гостей дынями. Вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были тертые, мекали немало, знали уже, как едят в свете. Пожалуй, за панский стол хоть сейчас готовы сесть. Обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.
«Что ж вы, хлопцы!» — сказал дед. «Рты свои разинули! Танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка, казачка! Фома, берись в боки! Ну, вот так! Эй-гоу!»
Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая, теперь уж не пойду так. Вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. И я замечаю, что у него ноги не постоят на месте. Так как будто их что-нибудь дергает. «Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать. Что же вы думаете? Не успел он сказать? Не вытерпел старичина, захотелось, знаете, прихвастнуть перед чумаками. Вишь, чертовы дети! Разве так танцуют?
Вот как танцуют!»
Сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками. Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку.
Не поднимаются ноги, да и только.
Что за пропасть?
Разогнался снова, дошел до середины,
не берет.
Что хочешь делай, не берет, да и не берет.
Ноги как деревянные стали. Вишь, дьявольское место, вишь, сатанинское наваждение, впутается же Ирод, враг рода человеческого. И как наделать сраму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть. До середины?
Нет, не вытанцовывается, да и полно.
Шельмовской сатана, чтоб ты подавился гнилою дынью, чтоб еще маленьким и сдохнул собачий сын, вот на старость наделал стыда какого. И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся, ни баштану, ни чумаков, ничего. Назади и впереди, по сторонам, гладкое поле. Вот тебе на! Начал прищуривать глаза. Место, кажись, не совсем незнакомое. Сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть? Да это голубятня, что у попа в огороде. С другой стороны тоже что-то сереет. Вгляделся — гумно волосного писаря. Вот куда затащила нечистая сила. Поколесивший кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было, белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру», — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. «Вишь?» — стал дед и руками подперся в боки и глядит. Свечка потухла. Вдали немного подали загорелась другая.
«Клад!»
— закричал дед.
«Я ставлю бог знает что, если не клад!»
И уже поплевал было в руки, чтобы копать. Да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. «Эх, жаль, ну кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик!» Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтоб не позабыть после. Вот, перетянувший сломленную, видно, вихрем порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть, мелькнул плетень. «Ну так, не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его. Теперь и версты нет до баштана». Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивший брата Остапа спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать: «А куда тебя, дед, черти дели сегодня?»
«Не спрашивай», — сказал он, завертываясь еще крепче, «не спрашивай, Остап, не то посидеешь».
И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестия, дай Боже ему царствие небесное.
Умел отделаться всегда, иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.
На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку и пошел прямо у попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле. Место точь-в-точь вчерашнее. Вот и голубятня торчит, но гумна не видно.
«Нет, это не то место. То, стало быть, подалее. Нужно, видно, поворотить гумну».
Поворотил назад, стал идти другой дорогою. Гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятни. Гумно спряталось. В поле как нарочно стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну. Голубятня пропала.
Голубятни! Гумно пропало.
Ож! «Чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!» А дождь пустился, как будто из ведра. Вот, скинувший новые сапоги, обвернувший в хуску, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский находец. Влез в курень, промокший насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы верно покраснел, если бы случилось это среди дня. На другой день проснулся, смотрю, уже дед ходит по баштану, как ни в чем не бывало, и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшого брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза. А пообедавший сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть. И дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкую. Теперь таких дынь я нигде не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались.
Вечеру уже повечерявший, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое место!» Взошел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле. С одной стороны торчит голубятня, а с другой — гумно. Ну, хорошо, что догадался взять с собой заступ. Вон и дорожка, вон и могилка стоит, вон и ветка навалена, вон горит и свечка. Как бы только не ошибиться. Потихоньку побежал он, поднявший заступ вверх, как будто бы хотел им попочивать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла. На могиле лежал камень, заросший травою. «Этот камень нужно поднять», — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. «Велик проклятый камень! Вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. Пошло по долине. Туда тебе и дорога, теперь живее пойдет дело». Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головой его чихнуло что-то так, что покачнулись деревья, и деду забрызгало все лицо. «Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть», — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. «Нет, не любит, видно, черт табаку», — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. «Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать». Стал копать. Земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидывши землю, увидел он котел. «А, голубчик, вот ты где!» — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ.
«Голубчик, вот где ты!» — запищал птичий нос, клюнувший котел. Постранился дед и выпустил заступ. «Голубчик, вот где ты!»
— заблеяла баранья голова с верхушки дерева.
«А, голубчик, вот где ты!» — заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло.
«Дрожь проняла деда!» «Да тут страшно слово сказать!» — проворчал он про себя. «Тут страшно слово сказать!» — пискнул птичий нос.
«Страшно слово сказать!»
— заблеяла баранья голова.
«Слово сказать!» — ревнул медведь.
Сказал дед и сам перепугался. Пропищал нос.
Проблеял баран. Заревел медведь.
Со страхом обратился он.
«Боже ты мой, какая ночь! Ни звезд, ни месяца. Вокруг провалы, под ногами круча, без дна. Над головой свесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него. И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя. Нос как мех в кузнице. Ноздри хоть по ведру воды влей в каждую. Губы, ей-богу, как две колоды. Красные очи выкатились наверх, еще и язык высунула и дразнит. «Черт с тобой!» — сказал дед, бросив котел. «На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа!»
И уже ударился было бежать, догляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему.
«Это только пугает нечистая сила». Принялся снова за котел. «Нет, тяжел. Что делать? Тут же не оставить». Вот, собравший все силы, ухватился он за него руками. «Ну, разом, еще!» И вытащил.
Ух, теперь понюхать табаку.
Достал рожок, прежде, однако, с чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого. Кажись, что нет, но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется. Показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. Нет, не понюхаю табаку, подумал дед, спрятавший рожок. Опять заплюет сатана очи. Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу, только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам. Ай-яй-яй-яй! Покрикивал только дед, ударив во всю мочь. И как добежал до попового огорода, тогда только перевел немного дух. «Куда это зашел, дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. «Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда. Стали опять вечерить сами. После вечери вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды. Как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев шаля спрятался сзади и подталкивает ее. Вот, кстати, сюда вылить помои, сказала и вылила горячие помои. Ай! Закричала басом. Глядь, дед! Ну, кто его знает? Ей-богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть она и грешно немного, а право и смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. «Вишь, чертова баба!» — сказал дед, утирая голову полою. «Как опарила! Как будто свинью перед Рождеством!» «Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики!
Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах!» «Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес!»
Сказал дед и открыл котел. Что ж бы вы думали, такое там было? Ну, по малой мере подумавши хорошенько. А? Золото?
Вот то-то, что не золото.
Сор! Дрязг!
Стыдно сказать, что такое.
Плюнул дед! Кинул котел
и руки после того вымыл. И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту.
«И не думайте, — говорил он часто нам, — все, что не скажет враг Господа Христа, все солжет, собачий сын. У него правды и на копейку нет».
И бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно. «А ну-те, ребята, давайте крестить!» закричит к нам.
Так его, хорошенько!»
И начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцовывалось, загородил плетнем, велел кидать все, что не есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана. Так вот как морочит нечистая сила человека. Я знаю хорошо эту землю. После этого нанимали ее у батька под баштан соседние казаки. Земля славная, и урожай всегда бывал на диво, но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец, черт знает, что такое.
Вы слушали рассказы Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» в исполнении Анатолия Папанова. Впервые после детства.